Здравствуйте, дорогие попутчики литературных прогулок. С незапамятных времен люди говорят и пишут о справедливости. Может быть, даже с тех самых пор, как вообще начали говорить и писать. И до сих пор вопрос, что же такое справедливость и как его осуществить в жизни, не решен. Каждый из нас желает справедливости и требует, чтобы с ним обходились справедливо. И в результате оказывается, что справедливости столько, сколько недовольных людей. А недовольство порождает целый комплекс негативных ощущений и переживаний, которые в конечном счете приводят к враждебности. Враждебность – родная сестра ненависти. Ненависть же приводит к насилию. А насилие – это всегда страдание и кровь. Давно одна напасть для всех определилась. Идет война за власть, а не за справедливость. Коварней в жизни нет напасти, неутоленной жажды власти. Не может получивший власть навластвоваться ею всласть. Становится от этой власти земля и небо черной масти. И вот у бездны на краю я у Всевышнего молю: не дай мне, Господи, попасть неутолимой власти в пасть.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня, пока земля еще вертится, Господи, твоя власть. Дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому хода исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем мы сами, не ведая, что творим. Господи мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это и странно самой, пока еще хватает времени и огня, Дай же ты всем понемногу, и не забудь про меня. Дай же ты всем понемногу, и не забудь про меня.
Человечество веками грезило о таком преобразовании общества, которое принесло бы всем благоденствие и процветание, где воцарятся свобода, равенство, братство. Именно этот лозунг провозгласила французская революция еще в XVIII веке. Идея естественного равенства, как известно, захлебнулась в кровавом терроре. Но опыт французов ничему не научил людей с точки зрения вечности. Как же слаба наша человеческая натура, если мы вновь, в который раз, обольщаемся мыслью достижения рая на земле. Да если бы люди были действительно равны, то есть одинаковы телом, душой, духом, то жизнь была бы проста до примитивности, и находить эту самую справедливость было бы чрезвычайно легко. Стоило бы только повторить всем всего поровну, и все были бы довольны и счастливы. Что может быть наивнее, упрощеннее и пошлее этой теории? Казалось, можно было бы надеяться, что этот слепой материалистический предрассудок давно отжил свой век. Нет, он снова и снова завоевывает слепые сердца, торжествует победу и обрушивает на людей целую лавину несчастья. На самом деле, люди не равны от природы и не одинаковы ни телом, ни душой, ни духом. Они родятся существами различного пола. Они имеют неравную силу и различное здоровье. Им даются различные способности и склонности, различные влечения и желания. Они настолько отличаются друг от друга и телесно, и душевно, что на свете вообще невозможно найти двух одинаковых людей. От разных родителей рожденные, разной крови и наследственности, в разных странах выросшие, по-разному воспитанные, к различным климатам привыкшие, не одинаково образованные, с разными привычками, талантами. Люди создают не одинаковое и неравноценное. Они и духовно не одинаковы. Все они различного ума, различной доброты, несходных вкусов, каждый со своими воззрениями и со своим способом правосознания. Словом, они различны во всех отношениях, и справедливость требует, чтобы с ними обходились согласно их личным особенностям, не уравнивая и не давая людям необоснованных преимуществ. Но нельзя же в самом деле возлагать на них одинаковые обязанности. Старики, больные, женщины, дети не подлежат воинской повинности. Нельзя давать им одинаковые права. Дети, сумасшедшие, преступники, не участвуют в политических голосованиях. Нельзя взыскивать со всех одинаково. Есть малолетние, невменяемые, с них взыскивается меньше. А есть призванные к власти – и с них надо взыскивать строже. Ребенка надо охранять и беречь. Это дает ему целый ряд справедливых привилегий. Слабого надо щадить. Уставшему подобает снисхождение. С одаренного человека справедливо взыскивать больше. Герою подобают почести. И так во всем и всегда. Поэтому справедливость есть искусство неравенства. И в основе ее лежит живая совесть и живая любовь к человеку. Есть особый дар справедливости, который присущ далеко не всем людям. Этот дар предполагает в человеке доброе, любящее сердце, которое не хочет умножать на земле число обиженных, страдающих и ожесточенных. Справедливость нельзя найти ни в виде общих правил, ни в виде государственных учреждений. Она не система, а жизнь. Ее нужно представлять себе в виде потока живой и предметной любви к людям. Только такая любовь может разрешить эту трудную задачу. Вот почему в жизни важнее всего не найденная раз и навсегда справедливость. Это иллюзия, вредная и неуемная утопия. В жизни важнее всего живое сердце, искренне желающее творческой справедливости. И еще всеобщая уверенность, что люди действительно искренне хотят творческой справедливости и честно ее ищут. И если это есть, тогда люди будут легко мириться с неизбежными несправедливостями жизни, условными, временными или случайными. Но безумно искать справедливость, исходя из ненависти. Ибо ненависть завистлива. Она ведет не к справедливости, а именно к всеобщему уравниванию. Каждый человек, знает он об этом или не знает, есть живой излучающий центр. Каждый взгляд, каждое слово, каждая улыбка, каждый поступок излучают в общий духовный эфир бытия особую энергию тепла и света, которая хочет быть воспринятой и допущенной в чужие души. Но когда мы чувствуем, что посылаемые нами жизненные лучи не приемлются другим человеком, отталкиваются или упорно не впускаются им в себя, то возникает чувство антипатии. Антипатия может обостриться до враждебности, сгуститься в отвращение и углубиться до ненависти. Тот, кто хоть раз видел глаза, горящие ненавистью, никогда их не забудет. Они говорят о личной злобе и предвещают беду. А тот, кто их видит и чувствует себя в фокусе этих лучей, не знает, что же ему делать. И когда пытаешься уловить, что же так мучает ненавидящего, то с ужасом убеждаешься, что он мечтает увидеть тебя погибающим в муках и сам мучается от того, что это еще не свершилось». Я смотрю в эти ненавидящие глаза и вижу, что он не прощает мне моего бытия и не терпит моего существа. Он одержим почти маниакальной идеей моего искоренения. Как это выражено у Лермонтова, «нам на земле вдвоем нет места». Чем я заслужил эту ненависть? И что же мне делать? Как мне освободиться от этого цепенящего проклятия? И могу ли я пройти мимо и постараться забыть об этой черной злобе? Как избавиться мне от этого угнетающего сознания, что мое существо вызвало в ком-то такое духовное заболевание, такую судорогу отвращения? Когда я встречаюсь в жизни с настоящей ненавистью, то во мне просыпается прежде всего чувство большого несчастья и своего бессилия. А вслед за тем я испытываю настойчивое желание исчезнуть с его глаз и никогда больше с ним не встречаться, и ничего о нем не знать. И если это удается, то я постепенно успокаиваюсь. Но потом скоро замечаю, что в душе-то осталась какая-то удрученность и тяжесть, ибо черные лучи его ненависти все-таки настигают меня. Это ощущение трудно выдерживать подолгу. Его ненависть есть не только его несчастье, но и мое. Подобно тому, как несчастная любовь составляет несчастье не только любящего, но и любимого. От его ненависти страдает не только он, но и я. И вот в духовном эфире мира образовывается рана. И надо во что бы то ни было исцелить ее. Нелегко найти верный путь и надлежащую духовную силу для того, чтобы разрешить эту притрудную задачу. Так как же быть? Прежде всего, мне надо найти и установить, чем и как я мог заслужить эту ненависть. Нет ли моей вины в том, что мы оба теперь страдаем? А может быть, я нечаянно задел какую-нибудь старую, незажившую рану его сердца? А может быть, я как-нибудь незаметно заразил его моей собственной скрытой ненавистью, которая жила во мне забытая и излучалась из меня бессознательно? В таком случае я должен прежде всего очистить свою душу. Я не смею отвечать на его черный луч таким же черным лучом презрения. Я буду встречать луч его ненависти белым лучом доброты, подобно тому лучу, которым князь Мышкин встречал черный луч Парфена Рогожина. Мой луч должен говорить ему: «Брат, прости мне. Я уже все простил и покрыл любовью. Примирись с моим существованием так, как я с любовью встречаю твое бытие». Именно с любовью. Ибо простить значит не только не мстить, но и полюбить прощенного. Это очень легко. Но это залог успеха. Ненависть исцеляется только любовью. И это не пустые слова. Спокойно исследовать свою вину и не искать спасения от нее в бегстве. И еще нужно смирение. Если человек не переоценивает своих сил и своих качеств, если он не кажется сам себе умнейшей и добрейшей личностью, то он будет всегда готов предположить свою вину. Все люди, без исключения, пока они живут на земле, соучаствуют во всеобщей мировой вине, своим желанием и нежеланием, безволием и трусливым уклонением, деланием и неделанием, чувствами и мыслями, бесчувствием и тупым бессмыслием. Каждая лукавая мысль, каждое ненавистное чувство, каждое злое желание незримо отравляют духовный воздух мира и передаются через него дальше и дальше. И каждая искра чистой любви, каждое благое движение воли, каждая одинокая и бессловесная молитва, каждый сердечный и совестный помысел излучается в эту общую жизненную среду и несет с собою свет, теплоту и очищение. Вот почему на свете нет виновных и невиновных людей. А если ж такие, которые знают о своей виновности и умеют нести свою и общемировую вину, и такие, которые в слепоте своей не знают об этом. Первые имеют достаточно мужества и смирения, чтобы не закрывать глаза на свою вину, а другие – вечные беглецы, спасающиеся от своей вины. Они ищут покоя в своей мнимой невинности. И как же умно и последовательно они размышляют, как изумительна их сила суждения, когда они обличают своих ближних, показывают их ошибки, обвиняют их. А все потому, что им чудится, будто они тем самым оправдывают себя. Они стремятся доказать себе и другим, что они очень хороши и совершенно невиновны, и что, следовательно, им не в чем меняться и не надо совершенствоваться. Вот именно вследствие этого мир впитывает в себя снова и снова источаемые ими яды пошлости, ненависти и злобы. Если я увидел и понял все это, то я стою на верном пути, и каждый мой шаг становится ступенью, ведущей к укреплению духа и характера. Ибо только человек с духовным характером слышит голос совести не после греха, а до поступка. Но, по правде говоря, мне еще очень и очень далеко до этого. Овладею ли я когда-нибудь этим искусством, не знаю. Может быть, и нет. Но одно не подлежит для меня никакому сомнению. Каждый из нас должен прежде всего подмести и убрать свое собственное жилище. С этого начинаю и я. Иван Александрович Ильин родился в 1883 году в Москве, умер в 1954 году в эмиграции в Швейцарии. Постоянные попутчики, наверное, помнят, что в 1999 году в цикле передач к 200-летию Александра Сергеевича Пушкина я уже обращался к творчеству этого выдающегося русского философа и публициста, в частности, к его речи «Пророческое призвание Пушкина», которая, кстати, была им самим произнесена у нас в Риге в 1937 году. Так вот, в Риге Иван Александрович Ильин был неоднократно. По приглашению Русского академического общества он выступал с лекциями в 1931, 1934, 1935 и в 1937 годах. Вообще, в период между двумя мировыми войнами Риге суждено было стать одним из культурных центров русского зарубежья. В частности, наш театр русской драмы, готовящийся к своему 120-летнему юбилею, был в тот период единственным постоянно действующим русским театром за пределами России. В нашем театре 2,5 года работал выдающийся русский актер и режиссер Михаил Чехов. Несколько раз в Риге гастролировал Федор Шаляпин. У рижан была возможность познакомиться с творчеством Александра Вертинского. А в 1938 году в Ригу приезжал Иван Бунин, лауреат Нобелевской премии. Эти выдающиеся художники не раз становились любимыми героями литературных прогулок. Надеюсь, что и творчество Ивана Александровича Ильина найдет отклик в ваших сердцах, уважаемые попутчики. И сам он надеялся на это и верил своему читателю. Каждый писатель тревожится о том, как его будут читать. Поймут ли, почувствует ли то, что любило его сердце? И кто будет его читатель? И прежде всего, состоится ли у него духовная встреча с теми далекими, но близкими, для которых он втайне писал свою книгу? Она выношена в сердце, написана от сердца и говорит о сердечном пении. Поэтому ее нельзя понять в бессердечном чтении. Читать – значит искать и находить. Это есть творческий процесс, ибо воспроизводить – значит творить. Я верю, что моя книга найдет своих читателей. Иван Ильин. Книга тихих созерцаний.